Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Приветствую. Это канал «Ищем выход». Деньги и писец. Дмитрий Прокофьев. Ищем мы выход из сложных условий, но ничего не поделаем. Это всегда нормально. Вот. И сегодня у нас пойдет разговор о том, что такое цифровые валюты и что там затевает наш Центральный банк Российской Федерации с крипторублем, с цифрой. Значит, ну для того, чтобы про эту историю рассказать, надо сначала напомнить, что такое цифровые валюты вообще, что такое деньги. У меня для вас есть ужасная новость. Деньги – это не более чем долговые расписки, учтенные единым образом банками. Раньше когда-то были времена, когда такая расписка предполагала, что где-то, да, существует какое-то определенное количество чего-то ликвидного, ну, допустим, золото, хотя было время, это могло быть серебро, какого-то товара, который может быть, который имеет некую ценность сам по себе, который может быть продан, и который вы можете поменять на вот эту бумажку, которую вам выдали. В принципе, деньги современные произошли от векселей, которые появились в эпоху такого, ну, наверное, раннего Возрождения, да и даже раньше, в Средние века, для того, чтобы не гонять туда-сюда фрегаты, гружённые золотом. То есть, когда объемы сделок возросли, то надо вот возить золото рискованно, ну, давайте мы будем обмениваться бумажками, и между собой мы знаем, что за этими бумажками что-то стоит. Да? Вот. И что здесь важно понимать? Современные деньги создаются банками. То есть у нас деньги появляются в тот момент, когда вы приходите в банк и говорите: дайте мне кредит. Я хочу взять кредит, ну, на что-то. Неважно совершенно на что. Кто-то просит кредит на машину, кто-то просит кредит на автомобильный завод. Банк оценивает платежеспособность заемщика. То есть он оценивает две вещи. Первое, насколько вам можно верить, что вы вернете этот кредит, и, соответственно, насколько можно вам верить, что вы что-то сделаете на эти деньги. И если банк говорит: окей, мы вам верим, он вам выдает кредит, и вот таким образом создаются деньги. Причем размер кредита, который банк сделает, это и есть вот объем активов равен объему пассивов. То есть деньги, которые банк создал, выдал вам кредит, это значит, что они появились на вашем счету, и вы ими можете расплачиваться с кем-то другим. Да? То есть, что делает Центральный банк? Центральный банк только регулирует скорость размножения этих денег. Ну, чтобы банки не имели большого искушения их раздавать всем подряд. Да? Они должны под это зарезервировать определенные суммы на специальных счетах, раз. Ну и плюс еще существует вот эта вот ключевая ставка, с помощью которой банк, Центральный банк намекает, что, ребят, вот кредиты, высокая ставка означает, что финансовый регулятор не хочет, чтобы вы выдавали много кредитов, а наоборот, снижение ставки подсказывает, что, ребят, выдавайте в бизнес, значит, в экономике все в порядке, ничего страшного, все сделать. Почему нельзя напечатать сразу много денег? Потому что, когда вы будете печатать деньги, люди же их не едят, они хотят цифровые деньги, вот так называемая криптовалюта, отличается от обычных вот этих кредитных денег. Почему? Крипта, как это, цифра, это не деньги в обычном нашем смысле слова. Потому что за ними не стоит оценки платежеспособности заемщиков, это того, кто их берет в руки. То есть можно сказать, что в чем была проблема с золотыми деньгами. Да? Вот, допустим, мы с вами добыли золото. Допустим, мы с вами там, его порезали на маленькие кусочки. Допустим, мы с вами кому-то отдали эти золотые кусочки. Почему он должен у нас их взять? А вот это большой вопрос. Потому что он у нас их берет ведь с тем прицелом, что он сам должен кому-то с кем-то расплатиться. Это ключевой момент. Деньги – это то, что мы берем у другого человека с прицелом на то, что мы сами, у нас их тоже кто-то примет. И будь они трижды золотые, нам нужна какая-то гарантия, что эти деньги будут приняты. Ну, вот как в средние века, например, это была там королевская печать. Да, там был королевский профиль на золотой монете. Там, с одной стороны, герб, и это служило свидетельством того, что, во-первых, что это золото как бы настоящее, да, что ну, им можно рассчитываться. И, б, что эти монеты у вас будут принимать все вот, ну, в юрисдикции, там, где, скажем так, король будет подкрепляет платежеспособность этой монеты своим авторитетом. То есть, а что значит королевский авторитет? Ну, это право карать и вершить суд, да, в отношении людей. Конечно, может, ну, не будешь принимать эти монеты, тебе могут голову отрубить, например. В средние века, например, право чеканки монеты своей-то, пожалуйста, оно было у некоторых там важных феодалов, и это право на чеканку монеты, оно сочеталось с так называемым правом высокого суда. То есть правом этого феодала судить и казнить людей по своему осмотрению. Авторитет денег поддерживался вооруженной рукой. Сейчас авторитет поддерживается доверием. В чем история с криптой, да, с том же, ну, для простоты будем называть его биткоином, биток. Тем, что это некий актив, да, пускай цифровая какая-то запись, в отношении которой мы уверены, что она настоящая, б, она, ее некие объемы, почему люди принимают в уплату за что-то принимают биткоин? А потому что они предполагают, что биткоин они могут копить. И вот здесь ключевой вопрос. А могут ли они им дальше рассчитываться? Это тоже вопрос. Потому что, например, хорошо, человек принял в уплату биткоины за какие-то свои услуги. Что он с ними дальше будет делать потом? А вот потом начинаются у него проблемы. Он может их хранить, но он может их и... Не факт, что у него дальше их примут. Никто из нас не обязан ни у кого другого принимать биткоин. Мы можем их обменять на другие деньги, которые у нас уже примут точно. То есть, с одной стороны, у биткоина есть какая-то своя ценность, которая определяется людьми, желающими их купить, их использовать. Тем, что просто так увеличить количество биткоинов нельзя, есть алгоритм, который регулирует их количество в отношении любой цифровой валюты. Но совсем не факт, что у нас их кто-то примет также в уплату. Нам надо будет это менять на, скажем так, на вот те самые кредитные деньги. И вот тут тогда вопрос, коллеги, а чем в этом случае биток отличается от билетов МММ? Слушайте, а ничем. Почему люди покупали билеты МММ? Потому что они думали, что вот сегодня я купил билет МММ за 100 рублей, завтра найдется чувак, который купит у меня этот билет за 120, и я заработаю 20. А он покупал его с тем прицелом, что ну, найдется через неделю найдется человек, который купит у меня за 200. Ребят, никакой разницы нет. Потому что сам по себе он служит, да, такая спекулятивная история, спекулятивный актив. Но это не те деньги, о которых я говорил, которые вам дает банк, оценив вашу способность эти деньги, что-то с этими деньгами сделать, что потом позволит вам по этому кредиту рассчитаться. Надеюсь, что я объясняю понятно, и напоминаю, что все весь канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке. Оказать поддержку можно очень просто. Просто вот, пожертвовать просто можно по номеру телефона ее оказать нам. И, соответственно, здесь у нас поддержать наш канал и нашу работу. Работу уважаемых коллег канала «Ищем выход». Так, посмотрим на вопросы, которые я стал... Нам здесь задавали мне в чате. Так. Тем временем, значит, Алексей спрашивает. Тем временем доллар стремится к 100 рублям. Действительно стремится. И по-другому и быть, если честно, не могло. Вообще, буквально вчера заместитель председателя Центрального банка Дмитрий Тулин, выступая в Госдуме, он сказал, золотые слова просто, что говорит, не будет вам наличных юаней, и наличных долларов не будет, их не завозят. Вот если бы кто-то сюда привез бы их миллиарды, ну тогда да, а так их не будет, их нет. Почему их нет? Ну, не хотят завозить. А Китай, значит, соответственно, говорит, даже дружественные страны не приветствуют обращение денег вне своей территории, да? Ну и, соответственно, чего нам еще ожидать? Не хотят нам завозить наличную валюту. Так, здесь задает вопрос Алексей, совершенно верно. Дмитрий, получается, то есть с введением цифрового рубля все банки в скором времени трансформируются в филиалы Центрального банка? Вы знаете, нет. А я не думаю, что Центральный банк этого хочет. У Центрального банка немножко другая идея с этим цифровым рублем. Она очень похожа, вот, это мое, скажем так, это мое личное оценочное суждение о том, что хочет сделать Центральный банк. Очень похожую историю, когда мы запускаем в стране параллельно какую-то валюту с не очень понятным механизмом эмиссии, с не очень понятным механизмом ее появления. И что из этого происходит? Такую историю Россия пережила в 17 веке. История эта была связана вот с чем. В то время на Руси ходили серебряные копейки, полкопейки и четверть копейки. Рубль – это был чисто учетная единица, которая означала 100 копеек. Вот 100 там, маленьких там, серебряных монеток там, с ноготок такие чеканили. Вот. Копейка, потому что там был герб московского великого князя с там, Москвы, всадник с копьем. Да. И откуда эти деньги брались? Их чеканили. Чеканили из серебра, причем на монетных дворах. Ты мог прийти и из этого серебра отчеканить эти деньги сам. И, соответственно, этими деньгами царская казна расплачивалась по своим поставкам. И, ну, то, что им нужно было, по своим закупкам, расплачивалась, платила жалование. А дальше эти деньги, те, кто поставлял в казну что-то, они рассчитывались ими между собой. Эти люди потом собирала казна, собирала налоги, собирала пошлины, причем пошлины это были в основном таможенные пошлины и так называемые кабацкие деньги, то есть налоги с водки, ну, которая была тоже царской монополией. Причем тогда там царю Алексею Михайловичу докладывали, что кроме таможенных пошлин и кабацких денег, государевым деньгам сбору нет. Ну, потому что проще всего было собирать деньги с таможни и в кабаке. А так-то пошлины попробуй с крестьянина, стряси эту пошлину. Говорит, нету денег, делай, что хочешь со мной, барин. Вот, понятно, что подати, поэтому потом с подати стал собирать помещик, да, с которой выступал таким налоговым агентом. Но не суть. А суть в том, что медь стоила значительно дешевле. Она тоже была привозная, но она была намного дешевле серебра. И тут экономическим советникам царя Алексея пришла в голову совершенно гениальная, как им тогда показалась, мысль. А давайте мы начеканим медных копеек и прикажем их принимать так, как серебряные. Какая разница? Люди тогда уже понимали, что ценность монеты не в, только в серебре, не только в том металле, из которого она сделана, но и в всех товарах, которые за ней стоят, и в авторитете власти, которая эти монеты поддерживает. И отсюда появилась идея, так какая разница? Если нам не хватает серебра, давайте купим медь, начеканим из этого монет и скажем людям, пусть они принимают их точно так же, как серебряные. Гениальная идея, совершенно такая первая, наверное, в мире. До этого до царей такого не доходило, европейских. Там бывало, государи печатали фальшивые деньги. Вот они говорили, что типа вот они серебряные, да? И на самом деле это были медные деньги, тоже покрытые слоем серебра, если их поскрести, то оттуда выступала медь. Фальшивые деньги короли печатали. Но они не называли их настоящими. А это говорит, нет, нормально. Финансисты царя Алексея сказали, это вот такие у нас новые деньги, и будьте любезны их принимать. Но что-то пошло не так. И об этом, что пошло не так, мы сейчас расскажем, наверное, после перерыва.
Каналу «Ищем выход». Весна будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Продолжаем нашу замечательную историю. Что-то пошло не так. Поначалу народ с удовольствием схватился за медные деньги, но вдруг оказалось, что в отношении них существует определенное ограничение. И главным ограничением было то, что налоги казна требовала платить серебряными. То есть, пожалуйста, расплачивались медными монетами, а плати налоги серебряными. Народ говорит, ну ок. А давайте поменяем медные на серебряные и заплатим государю. И вот тут оказалось, что когда менять медные на серебряные, стали говорить, вдруг оказалось, что нет. Вот по один к одному их не меняют. Можно обменять, но там уже 2 копейки за 2 копейки за одну серебряную, а потом 3, а потом 4. И тут люди поняли, что что-то не так. Что-то наш надежный государь нас как-то разводит. Да, вот. При этом, кстати, внешняя торговля, да, она вся велась тоже на серебряные деньги. То есть медные тоже там не принимали. То есть начеканили какую-то... То есть получалось так, что начеканили и раздали людям какую-то дряни, которую сама казна за деньги не считает, как поняли люди. А курс стал очень быстро медных денег по отношению к серебру падать, потому что никто не хотел, ну, по привычке их принимали, если у тебя ситуация, там, ну, как бы тебе надо расплачиваться, а, ну, принимали медные, но уже не один к одному, а принимали совершенно по другому курсу. При этом, как я помню, царское жалование и царские расходы оплачивались медью. И народ, в общем, не очень-то и хотел что-то поставлять казне. Ребята, что-то мы не то получаем. И в какой-то момент оказалось, что те же самые крестьяне и купцы отказались продавать за медные деньги хлеб. То есть вот за хлеб плати серебром. Ты медный там как хочешь, рассчитывайся, а вот за хлеб нужны серебряные монеты. И рост цен оказался таким, что люди, имеющие на руках постоянно обесценивающиеся вот эти медные деньги, в Москве вспыхнул такой так называемый медный бунт, как его называли, да, когда народ пошел к царской резиденции требовать вообще какого-то отчета, а что произошло и что нам с этими деньгами делать. Значит, что сделали по этой ситуации, сохранили, историки об этом написали. Значит, царские отряды царских наемников, получившие жалование, естественно, в серебро, вот тем, которым им тут же выдали серебро, вот, и они, им было приказано, значит, рубить москвичей и сбрасывать их в Москва-реку. То есть, ну, естественно, этот бунт был подавлен, после чего был объявлен розыск. Да? Как это тогда называлось, пытать и жечь, ну, было казнено порядка 1000 человек в один день. Это огромная цифра там, по тому времени, да и сейчас немало. Вот. Всех, кто так или иначе имел отношение к этому бунту, там и ссылка, казни. Но самое главное, что государь предложил тут же, говорит, принять медные деньги в обмен на серебряные по курсу 1 к 100. То есть за одну серебряную копейку казна принимала 100 медных, а потом 200. И значит, потом, а потом значит, было, ну, заодно пострадали и низовые организаторы этой истории, значит, им объявили, что им зальют этими воровскими деньгами город. Вот так закончился опыт вот этой эмиссии. Вот как Алексей спрашивает, почему нельзя было посеребрить медные монеты и потом потихоньку изъять? Ну, потому что они уже не хотели, люди уже не верили в эти все монеты, совершенно их не воспринимали и не хотели. Вот мне советуют, хватит уже про эту медь, давайте про цифру. Так вот, коллеги, дело в том, что история с цифрой и про вопросы, да, это были, это как раз про то, что собираются, что власть собирается выпустить какую-то расчетную единицу, в отношении которой она говорит, она такая же будет, как ваша там наличная, безналичная, но она просто будет удобна, ее выпускаем мы. Получается, что выпуская вот этот цифровой рубль, центральный банк принимает на себя что называется, начинает вести себя как обычный коммерческий банк, как кредитное учреждение, что он принимает на себя оценку рисков заемщиков. Нет, он не выдает кредиты. Он расплачивается этими деньгами. То есть создается некая дополнительная денежная единица, за которой не стоит кредитной оценки рисков, а только стоит заявление правительства декларативное, что да, это вот надо принимать. Но это и не биткоин, потому что с биткоином понятно. Вот есть некий алгоритм, который позволит напечатать сколько-то биткоинов создать. Вот их количество будет ограничено. А что может ограничить цифровой рубль? Слушайте, а ничего. А ничего. А почему мы будем его принимать? Ну, потому что так сказал Центральный банк. А кому Центральный банк указ? Ну, допустим, нам с вами. А почему этот цифровой рубль, например, будет как-то принимать Китай и китайские владельцы юаней? Он скажет, ну а почему мы должны это делать? Потому что Центральный банк России говорит, что это то же самое. То есть на самом деле, что мы говорим о... Когда мы говорим о цифровом рубле Центрального банка, то нужно понимать, что речь идет о некой такой учетной платформе, на которой будет записано, да, что это такое создание реестров, на которой будет написано, что вот мы дали там, Иванову, мы выдали пенсию там, 10 тысяч рублей, а Петрову мы выдали там, госзаказ, там, деньги в оплату госзаказа на 100 миллиардов рублей. Возможно. Но дальше что будет делать с ними вот этот Петров, получивший 100 миллиардов? Отдаст их, заплатит им зарплату своим работникам? Сколько? Без ограничений? Хорошо. А товары? А кто произведет товары? Физические товары, физические ресурсы, которые будут служить, вот, ну, будут эти покупки. Здесь ведь какая еще история? Сейчас Центральный банк сообщил о том, что у нас очень резко растет кредитование производственного сектора и снижается кредитование сектора потребительского. То есть деньги дают бизнесам, в первую очередь, понятно каким, но не дают их людям. Что это значит? Это значит, что предприятия могут покупать этими кредитами, они оплачивать то, что им нужно, забирая тем самым из вот этого потребительского сектора, забирая ресурсы, которые могли бы пойти на производство потребительских товаров. А что бывает, если у нас где-то сокращаются ресурсы? На них растут цены. И если опять же говорить, да, что мы говорим о крипте, крипта – это, как я уже сказал, это спекулятивный актив, это билет МММ, это то же самое. А устойчивость которого и готовность его принимать строится на том, что в мире есть большое количество других высоколиквидных активов, да? А вот эти кредитные деньги – это самый ликвидный актив, потому что их тебе не нужно никаких дополнительных операций для того, чтобы совершать с ними сделки. Если у тебя они есть, ты все, что хочешь, на них можешь купить. За биткоины ты можешь, ты их должен обменять, ты их должен пройти, причем на бирже, не в банке, ты должен пройти через какую-то дополнительную процедуру оценки, найти на них покупателя. А покупателя может и не быть. Дело в том, что количество тех, кому мы можем дать кредит, оно, в принципе, не ограничено. Мы можем дать кредит кому угодно. А биткоин, количество покупателей, если ограничено количество какого-то актива, значит, ограничено и количество людей, которые могут стать в данный конкретный момент, могут найти у тебя, быть его покупателем. Скорее всего, центральный банк планирует создать такой своего рода денежный суррогат, заменитель денег, расчетную квитанцию, такой казначейский билет, если его можно так назвать, выпустить его в оборот для оплаты правительственных расходов и посмотреть, что будет, посмотреть на какое-то время, это позволит продолжить людей собирать деньги обычными, да, вот кредитными деньгами, и начать замещение вот этими вот условно-цифровыми. Дальше, по идее, может быть, если у тебя нет возможности, например, произвести какие-то товары, да, то ты можешь их начинать нормировать. А в обычной рыночной экономике распределение товаров, если чего-то не хватает, то на это растет цена. И у тебя нужно либо повышать цену, либо устанавливать норму потребления. Ведь когда мы говорим, что чего-то нет там на рынке, это неправда. На рынке всегда все есть. Вопрос, сколько ты должен это заплатить. Купить можно все. Купить можно все, вот не знаю, там, ну хотите авианосец с ядерной установкой, пожалуйста, можно купить авианосец. Если у вас есть эти деньги, если у вас, только оно будет дорого. Да. А если чего-то, если у вас есть деньги в достаточном количестве, вы можете купить все, что угодно. Но если у вас нету какого-то физического ресурса, и вы не можете его быстро приобрести, если вы не можете регулировать его распределение через повышение цен, вам придется его ограничивать его потребление. А цифровые деньги, они, в принципе, дают большие возможности по ограничению этого потребления. Ведь на чем подчеркивает СБ, что у каждого рубля, ну, у каждой учетной записи, будет, что называется, цифровой след. То есть можно будет точно проследить, СБ будет следить сам, сколько, что вот тебе перечислили деньги, на что ты их потратил. И если банк тебе не может запретить тратить деньги, то центральный банк, ну, видимо, предполагается, что он будет учитывать путь каждого цифрового рубля, который куда-то пошел. Да? То есть здесь, не дай бог, тебе потратить их куда-то не туда. Так что здесь у нас много нас ждет с этим неприятностей, о которых пока предпочитают власти не говорить. Да? Так, что случилось с рублем? Почему такое стремительное падение? Не будет ли, насколько в ближайшее время? Коротко ответим вопросы. Значит, смотрите, снижается объем валютной выручки. Снижаются объемы валютной выручки, поступающие в страну. И растет импорт. Есть спрос на валюту, снижается предложение валюты. Так, Татьяна спрашивает, если правительства стран будут дискредитировать себя, а консенсус битка, наоборот, будет расширяться. Еще раз, битков ограниченное количество. Вопрос в том, захотят ли люди принимать биток в оплату. Не держать его у себя в расчете на рост цены, а рассчитываться им между собой. Вот так вот, как биток скачет, от 20 до 60 там, тысяч, да, как он скакал в последнее, то вопрос в том, а имеет ли смысл его хранить, его копить, как вы будете оценивать ваш труд в битках? Так, курс доллара предсказали правильно, да, молодец. Так, валюта стала меньше поступать, правильный ответ. Да, цифровой рубль, изъятие, контролировать все просто, правильно говорит бешеный кролик. Да, вот советую, да, 1000 человек сбросят в реку, и все примут цифровой рубль. Конечно, примут. Деньги ничем не обеспечены. Деньги обеспечены только доверием людей. Так, Нитади спрашивает, что Нитади, видимо, что будет раньше, повышение налогов, печатание денег, изъятие валютных счетов, цифровой рубль? Это все будет практически одновременно. Печатание денег не будет, расширение кредита не будет. Для предприятий будет, для людей нет. Изъятие валютных счетов, оно по факту уже произошло. Цифровой рубль, они стараются, повышение налогов уже сейчас идет. Инфляция, о которой мы говорим, инфляция просто принимает другую форму. Снижение, вот, кстати, хорошо, уроки из медного бунта. Правильно я понимаю, что инфляция перейдет от цены пары доллар-рубль в цену между цифрой и бумажным рублем? Да. Нет, безнал – это не цифра. Безнал – это деньги, которые создают банки, исходя из оценки платежеспособности заемщика. А вот уже эти цифра – это то, что будет печататься, будет создаваться центральным банком в зависимости от своих нужд, а не исходя из оценки кредитоспособности людей. Так, вот хорошее слово. Жидкий рубль на селе победит цифровой рубль. Евро уже 88, да. Вот, говорит, повторение ждет в будущем, будет медь. Хватит уже про месяц, ну как же нам без меди. Так, что у нас еще? Коллеги, я очень признателен вам за историю. Да. А вот, кстати, в одном старом советском еще немом фильме «Батька Махно» в ответ на просьбу заставить вернуть другой его денежный долг просто рисует их на листе бумаги. Правильно совершенно. И есть еще история замечательная из фильма «Неуловимые мстители». Да? Там есть, когда назначают эпизод, когда назначают награду за поимку этих неуловимых мстителей, там, красных партизан, то говорят, там, царской Катенькой 100 рублей, керенками 1,5 пуда, бумажными деньгами, там, 1,5 пуда называют, что-то такое, советскими дензнаками 500 миллиардов, то есть там еще как бы их еще считают, на миллиарды, но считают, и еще 5000 расписками от самого батьки Бурнаша, там, хозяина этой местности. Ну, вот так примерно и будет система обмена, да? А люди будут зарабатывать на арбитраже между ценами в цифровых рублях, в наличных и в безналичных. Потом здесь еще какая проблема? Если будут пытаться собирать людей налоги, да, то чем активнее будут собирать людей налоги, тем активнее люди будут уходить в налог. Так, ну что же, надеюсь, мы ответили на эти вопросы, да, и, соответственно, будем с вами потихонечку прощаться. Большое спасибо за то, что сегодня были со мной. И я буду рад вашим вопросам на адрес @thepolarfox. Да? Вот Татьяна спрашивает, почему госденьги не бумага МММ? Центральный банк не печатает бесконтрольно деньги. Деньги создают банки этой страны, коммерческие банки. А центральный банк разрешает им это делать или нет? Это немножко разные вещи. Вот, поэтому здесь так. И плюс еще, да, как правильно говорится, бешеный кролик, цифровой рубль легко изъять и контролировать. Все просто. Да, в какой-то момент всем держателям цифрового рубля можно будет сказать иллюзию, а деньги-то кончились. Вот, он скажет, что вы виноваты, не туда их переводили, не тому их переводили, не так их тратили. Да. Но плюс еще можно будет с цифровым рублем делать такую штуку, что количество этих денег будет уменьшаться. И, то есть у вас, условно говоря, написали сегодня у вас 100 рублей, а завтра 99. И вам надо срочно их на что-то потратить, что-то купить, чтобы у вас хоть что-то вместо этого получилось, какой-то товар. Такой механизм тоже возможен. Хорошо, уважаемые коллеги, я рад всем, что вы сегодня были со мной. И, наверное, будем уже прощаться и желать всего друг другу, желать всего доброго.